Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем цикл передач из истории русской духовной музыки. У нашего микрофона композитор Антон Александрович Редкашов.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем цикл по русским композиторам, которые сочиняли духовную православную музыку. В предыдущих наших передачах мы с вами сделали большой экскурс по композиторам 20 века. Но хотелось бы подробно рассказать о композиторах, музыка которых постоянно звучит в наших храмах. Сегодня наша передача будет посвящена Сергею Васильевичу Рахманинову. В 1885 году семья переехала в Москву. С этим обстоятельством связан был переход Рахманинова в Московскую консерваторию. Стоит сказать, что Рахманинов
выказывал уже в начале творческого пути себя и как прекрасный дирижер. В начале композиторской исполнительской деятельности дирижерское искусство привлекало его. В 1897-98 годах он служил дирижером в частной Мамонтовской опере в Москве, а с 1904 по 1906 занимал такой же пост в Московском Большом театре. Позднее он почти не выступал в этом качестве. С зимы 92 года начались публичные выступления Рахманинова как пианиста, и он быстро показал свои незаурядные способности. Уже в те годы игра его отличалась яркостью, силой, богатством и полнотой звучания, блеском и остротой ритма, захватывающей и приковывающей внимание выразительностью и властно покорявшей волевой напряженностью. Рука у Рахманинова была достаточно большая, он мог охватывать квинту через октаву. Признание Рахманинова как талантливого симфониста впервые принесла оркестровая фантазия «Утес», написанная им в 1893 году. В отзывах печати на первое исполнение фантазии отмечались поэтичность настроения, богатство и тонкость гармонии, яркость оркестровых красок. Несомненно, индивидуальный и притом обязательный композиторский почерк Рахманинова чувствует уже в первых юношеских опытах. Нужно отметить то, что Рахманинов – один из немногих композиторов, которых можно узнать с первых нот. Его можно поставить наряду с Бахом, Шопеном, Чайковским, Шостаковичем, Прокофьевым. Неожиданная пауза наступила в 1890 году после неудачного исполнения первой симфонии Рахманинова, сочинение в котором композитором было вложено много труда и душевной энергии, непонятного большинству музыкантов и почти единодушно осужденного на страницах печати, даже осмеянного некоторыми из критиков. Провал симфонии стал глубокой психической травмой для Рахманинова. По собственному, более позднему признанию, он был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись и голова, и руки. Три последующих года были годами почти полного творческого молчания, но одновременно и сосредоточения размышлений, критического переоценки всего ранее сделанного. Результатом этой напряженной внутренней работы композитора над самим собой явился необычайно интенсивный и яркий творческий подъем в начале нового столетия. Стоит отметить, что провал первой симфонии, как ни странно, был очень неожиданным. Дирижировал симфонии знаменитый уже на то время композитор и прекрасный дирижер Александр Глазунов. Но, как уверяют, Глазунов был на этом концерте в состоянии алкогольного опьянения и отнесся до того в работе над симфонией очень халатно. Потом симфония завоевала многие сцены мира, но первое исполнение было достаточно трагичным. На протяжении первых 3-4 годов наступившего 20 века Рахманинов был создан для замечательных по своей глубокой поэтичности, свежести и непосредственности вдохновения произведений различных жанров, в которых богатство творческой фантазии и своеобразие авторского почерка соединяется с высоким, законченным мастерством. 5 лет отделяет второй фортепианный концерт Рахманинова, оконченный в 1901 году от его предыдущего фортепианного произведения, 6 музыкальных моментов. Композитор предстает в этом новом своем сочинении как зрелый, сложившийся мастер с ярко выраженной индивидуальностью и выработанной манерой письма. Рахманинов показал себя в нем крупным оригинальным художником, свободной от всякой изысканности и в то же время обладателем всех средств новейшей техники. Второй фортепианный концерт имеет наивысшую степень популярности среди пианистов и исполняется во всех филармониях на всех континентах. Этот концерт стоит наряду с первым концертом Петра Ильича Чайковского и первым концертом ми-минор Фредерика Шопена. Концерт, принесший ее автору заслуженный успех, был по праву признан лучшим русским фортепианным концертом после первого концерта Чайковского. Но при сохранении преемственности связи с наследием Чайковского и других русских и зарубежных композиторов XIX века, Рахманиновский концерт содержит много нового как в своем образном строе и средствах музыкального выражения, так и в самой трактовке жанра. Можно было бы назвать его вдохновенной лирико-патетической поэмой для фортепиано с оркестром. В одно время с концертом создавали вторая сюита. Неудивительно, что она в отдельных своих моментах перекликается с фортепианным концертом. Хотя задача, стоявшая в данном случае перед композитором, была иная. Это произведение еще одна несомненная творческая удача Рахманинова. Более скромная по масштабу симфоническая кантата или вокально-симфоническая поэма «Весна» 1902 года, написанная на слова стихотворения Николая Некрасова «Зеленый шум». Более сложной оказалась в двух последующих крупных произведениях Рахманинова. Это опера «Скупой рыцарь» и «Франческо да Римини». Впервые показанные на сцене Большого театра в один вечер 11 января 1906 года. Встреченные с большим интересом, они вместе с тем вызвали много споров и разногласий в их оценке. Особое место в творчестве композитора занимают романсы. В них Рахманинов предстает другой стороной своего творческого облика. Преимущественной сферой его камерного вокального творчества была лирика, мир личных чувств и настроений. Исключительным богатством, красочностью и разнообразием форм отличается фортепианное сопровождение в романсах. К числу наиболее популярных романсов относятся «Сирень», «Непой красавица», «Весенние воды», «Ночь печальна», «Отрывок из Мюссе». Только через 10 лет после тяжелого нервного потрясения, связанного с неуспехом первой симфонии, Рахманинов вновь обратился к этому жанру, создав свою вторую симфонию. На этот раз как московская, так и петербургская пресса единодушно признали высокое художественное достоинство нового произведения. Один из столичных критиков сравнивал появление Рахманиновской симфонии по значению с первым исполнением патетической Чайковского, называя Рахманинова достойным преемником этого великого мастера. Произведение меньшего масштаба, но интересным и во многом новым для Рахманинова явилась симфоническая картина «Остров мертвых» по одноименному живописному полотну Бёклина, или точнее созданного под его впечатлением. В отзывах печати на первое исполнение «Острова мертвых» отмечалось, что в музыке этого рахманиновского сочинения нет того застывшего покоя небытия, которое царит у Бёклина. В ней слышатся скорее муки, стоны и отчаяние Дантова ада в соединении со страстной жаждой жизни. В 1909 году Рахманинов совершает несколько поездок за рубеж. Гастролирует он и в США. В 1910 году Рахманинов обращается к духовной музыке. Он пишет литургию святого Иоанна Златоуста. Рахманинов не прибегает в своей литургии к знаменному или другим одноголосным распевам Древней Руси, создавая свободную композицию, которая выражает свое понимание смысла литургического действа, свое личное отношение к богослужебным текстам. Композитор стремится к созданию высокохудожественной церковной музыки, которая, не нарушая благоговейной простоты и строгости богослужения, в то же время обладала бы самостоятельной эстетической ценностью. Подобным настроением проникнуто и следующее произведение композитора – это «Всенощное бдение». Самым значительным созданием Рахманинова является изумительная музыка его «Всенощной» для хора без инструментального сопровождения, считал Борис Асафьев. «Всенощная» вместе с тем оказывается пока и наивысшим достигнутым творческим опытом, где композитор, словно под влиянием духовного откровения, отметает все случайное, наносное, мелколичное и соприкасается с глубинным народным и древнерелигиозным сознанием. Напевность или песенная текучесть проявляется в каждом миге звучания всенощной. Создается напряженное, живо ощутимое наличие жизненного потока, струящееся беспредельно и в щедром единстве, светлом порыве сливается во всякую личную страсть, скорбь, смятение, в объединяющее течение. Октябрьская революция застала Сергея Васильевича за переделкой его первого концерта. Многие тогда считали, что переворот в России временный. Рахманинов же думал, что это конец старой России, и что ему, как артисту, ничего другого не остается, как покинуть родину. Он считал, что жизнь без искусства для него бесцельна. Боялся, что в наступившей ломке искусство, как таковое, существовать не может, и что всякая артистическая деятельность прекращается в России на многие годы. Поэтому он воспользовался пришедшим неожиданно из Швеции предложением выступить в концерте в Стокгольме. В конце 1917 года он вместе с женой Натальей Александровной и детьми покидает Россию. Вначале он поедет в Париж, затем перебирается в Швейцарию. С 1935 года композитор живет в Соединенных Штатах Америки. Наступает новый перерыв в творчестве Рахманинова, на этот раз значительно более длительный, чем предыдущий. Только спустя целое десятилетие композитор возвращается к сочинению музыки, сделав обработку 3 русских народных песен для хора и оркестра и завершив 4-й фортепианный концерт, начатый еще накануне Первой мировой войны. Рахманинов мучительно тосковал по родине, постоянно размышляя о том, не совершил ли он ошибку, покинув отчизну. Он жадно интересовался всем, что происходило в Советском Союзе, и его интерес к своей обновленной родине был искренне глубок. Он читал книги, газеты, журналы, приходившие из Советского Союза, собирал советские пластинки. Особенно любил он слушать русские песни в исполнении замечательного краснознаменного ансамбля. Возможно, все это послужило толчком для постепенного возрождения творчества Сергея Васильевича, создавшего в 30-е годы такие прекрасные сочинения, как «Симфонические танцы», «Третью симфонию», «Рапсодию на тему Паганини». Летом 1934 года принесло композитору долгожданную творческую удачу. Всего за 7 недель Рахманинов создал одно из наиболее блестящих своих произведений – это «Рапсодию для фортепиано с оркестром» на тему Паганини. В третьей симфонии, завершенной в 1936 году, обобщаются лучшие рахманиновские свойства. Она, без всякого сомнения, крупное явление в эволюции национального русского симфонизма. Симфония, одухотворенная лирикой и гимна восторга и любви, обращенная к великой родине композитора России. Еще одна вершина того периода – симфонические танцы 1940 года. Рахманинов всегда очень строго и критически относился к своим произведениям. По-иному относился он и к симфоническим танцам. Он до конца жизни любил их, вероятно, считая своим лучшим произведением, и радовался, когда узнавал, что тот или другой дирижер хочет их исполнять. Он надеялся, что известный хореограф Фокин поставит балет на эту музыку. Они не раз обсуждали эту идею, но осуществиться намерением поставить балет на эту музыку в симфонических танцах Рахманинова из-за смерти Фокина, последовавшее летом 1942 года, так и не удалось. Последний концертный сезон Рахманинова 1942-1943 года начался 12 октября с сольным концертом в Детройте. Весь сбор от концерта 7 ноября в Нью-Йорке в сумме $4046 Сергей Васильевич, как делал до этого, не раз опять отдал на нужды войны. Часть пошла американскому Красному Кресту, часть была передана через генеральский корпус России, стране, которую он никогда не забывал. После тяжелой болезни Рахманинов скончался в кругу своих близких в Беверли-Хиллз 28 марта 1943 года. Дорогие радиослушатели, я же с вами прощаюсь. У микрофона был молодой уральский композитор Антон Редкашов. Храни вас Господь и до новых встреч!